Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
И историк-публицист Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
Сегодня мы посвятим нашу передачу неблагодарному занятию. Мы не только будем делать прогнозы, обсуждать то, что может произойти в России в ближайшие годы и какой она может стать, но и обсудим те прогнозы, которые сделали политики, политологи, социологи, эксперты в самых разных областях. А прогнозам этим несть числа. Одни говорят, что кризис достиг дна и очень скоро, чуть ли не через несколько месяцев, начнется подъем. Другие говорят, что вторая волна кризиса только-только начинается. Третьи о том, что кризис приведет к смене политического строя в России, а четвертые идут еще дальше, обсуждают вопрос о сроках распада страны. Произойдет ли распад России до 2015 года или до 2020 года позже. Причем любопытно и другое. Одни эксперты заявляют, что русский народ терпелив и мужественно вынесет все тяготы кризиса, какие бы они ни были. Другие эксперты говорят о том, что социальный протест в самое ближайшее время приобретет массовый характер, захлестнет регионы и даже крупные города. Голод не тетка, говорят они, голодные бунты – это вам не марши несогласных. Вот об этих прогнозах мы и поговорим сегодня. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Даниил, Максим, давайте, прежде чем мы будем обсуждать различные прогнозы, вы, наши гости, сами сделайте свои прогнозы. Во-первых, интересно узнать, что вы думаете о том, может ли социальный протест приобрести в ближайшее время массовый характер. Уже известно, например, что 10 апреля гражданские служащие Северного флота, которым задерживают несколько месяцев зарплату, начинают акции протеста, к ним присоединятся служащие Тихоокеанского флота, затем Балтийского. Из других регионов, например, из Пикалева в Ленинградской области поступает такая же информация. Привести примеров можно очень много. Могут ли эти акции по мере нарастания постепенно активизировать политическую жизнь в стране или нет? Ну, давайте начнем с вас, Даниил.
Ну, на мой взгляд, конечно, следует ожидать усиления недовольства существующим экономическим положением среди различных групп населения. И в разных местах, и в разное время это будет проявляться в форме тех или иных, ну, более или менее организованных или стихийных бунтов. Вот давайте называть вещи своими именами, потому что отличие бунта от революции или там от какого-то движения целенаправленного заключается в том, что бунт, как правило, ситуативен, как правило, лишен каких-то серьезных программных сопровождения программного, за исключением, ну, каких-то очень понятных и простых требований хлеба, там, долой войну, ну, чего-то такого простого и сиюминутного, и не имеющего политической окраски, а имеющего, скорее, вот окраску такую социальную. Вот. И поэтому, с моей точки зрения, вот все то, что будет происходить в России в обозримой перспективе, не перерастет из вот этого набора каких-то разрозненных социальных бунтов в нечто политическое. В нечто такое, что может вылиться в развитие альтернативного политического процесса. Процесс альтернативного тому, который олицетворяет собой сегодня Кремль. На мой взгляд, для того, чтобы произошла политизация протестной энергии масс, необходимо было бы, чтобы в России существовала оппозиция. Не те политики, которые называют себя оппозиционерами, а институциализированная, то есть присутствующая во властных органах, в парламентах, в исполнительной власти. Вот как, допустим, в Молдавии, в которой сейчас происходит нечто похожее на революцию. Мы сейчас не будем говорить, там, нравится нам эта революция или не нравится. Но важно то, что оппозиция молдавская, на которую ориентируются протестные граждане, которые в Кишиневе о себе активно заявляют, а она представлена в органах власти. Мэр Кишинева — это один из лидеров молдавской оппозиции. В России ничего подобного нет и уже давно нету. То есть оппозицию заровняли, заполировали, и ничего не осталось среди и вождей, и структур похожего на то, что могло бы возглавить стихийный социальный протест. Поэтому я смотрю, ну, как, не знаю, как эксперт или как политолог, спокойно на происходящее, в том смысле, что я не жду чего-то такого, что способно было бы изменить существующие реалии. Мне это, может быть, и не очень нравится самому, я бы предпочел, чтобы такие альтернативы, альтернативные сценарии были, но мне представляется, что, ну, что вот у режима есть огромное пространство для маневра. Ведь всегда можно бросить на вилы стрельцам каких-нибудь бояр, обвинить в трудностях назначаемых губернаторов, снять одного, назначить другого, найти козла отпущения там среди какой-нибудь политической эмиграции, происки Березовского, происки Америки. Да еще раз говорю, что можно даже устроить какую-то кадровую ротацию и в самом Кремле, сказать, что в Кремле тоже не все одинаково хорошо работали. Какого-нибудь министра или какого-нибудь там представителя кремлевской администрации, да даже, не побоюсь этого слова, президента Медведева можно в какой-то момент объявить не справившимся с управлением. Ясно, что у Путина, как у главы вот того режима, который существует в стране, пространство для того, чтобы, сохраняя авторитет и влияние на умонастроение подавляющего большинства населения, достигать той цели, которую он перед собой и весь режим перед собой ставит, то есть сохранение статус-кво, вот таких возможностей у него пока еще очень и очень много, а оппозиции практически нет.
Максим Аязник, пожалуйста.
Ну, собственно, не буду повторяться, очень сложно, да и вряд ли я захочу спорить с тем, что Даниил сказал, потому что действительно, с моей точки зрения, изменений от социальных протестов в политическом смысле можно ждать только тогда, когда есть альтернативная политическая сила, характеристики которой и признаки которой Даниил совершенно справедливо описал. Поэтому если эти протесты и будут происходить, они в той или иной форме происходят, там, с большей и меньшей периодичностью приходили в прошлые годы. Например, я был свидетелем, по крайней мере, одного такого протеста монетизации льгот, и могу сказать, что для меня совершенно очевидно, что обострение интеллектуальных способностей граждан, в смысле понимания тех вещей, которые происходят в стране, происходит как раз именно вот в такие минуты, когда люди очень быстро понимают, что нарушены экономические права, очень быстро, буквально за считанные часы переходят к политическим требованиям. Я сам это наблюдал, как очевидец, во время этих самых вот монетизационных бунтов. Из этого в Петербурге, в частности, складывались какие-то политические конструкции, такие как, например, там, Традиционное совещание петербургской оппозиции.
Петербургское гражданское сопротивление,
совершенно справедливо.
Это потом уже, 2007.
Да, ну, сути дела не меняя. Действительно, какие-то попытки придать этому альтернативную политическую платформу и курс были. Они, так сказать, опыт этот есть. Они не были успешными в полной мере, по крайней мере. Но опыт такой был. И я, честно говоря, больше всего жду, на что бы я рассчитывал, к чему бы сам хотел приложить руку вот во всех этих процессах, если таковые будут происходить более-менее массово, это к тому, чтобы хотя бы итогом их стало, как ни странно, формирование еще большего числа ячеек гражданского общества, потому что работать, так сказать, в том числе и в политическом режиме вот в рамках этой системы сейчас очень сложно, потому что апеллировать вообще ко всем для этого нет медийного ресурса у оппозиции, то есть, да, вот к большому числу граждан. А работать все-таки нужно, наверное, с организованными группами граждан. И я надеюсь, по крайней мере, что эти протесты, если они будут происходить, они будут происходить в той или иной форме и с той или иной силой, будут хотя бы приводить к тому, что таких организованных групп граждан будет появляться все больше и больше. И это в конечном счете, как мне кажется, будет главным залогом итоговой смены политического режима в стране.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем отличие событий в Молдавии от цветных революций на постсоветском пространстве? Об этом говорим с замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Аязник и историк-публицист Даниил Коцубинский. Даниил, вы упомянули события в Молдавии. Очень интересно, я бы хотел обратить внимание там на две особенности этих событий. Во-первых, массовое участие в них, в этих событиях молодежи. И, во-вторых, неожиданность даже, по-моему, для самой оппозиции того, что произошло, собственно говоря, потому что это было неожиданно и для них. Вот вы не допускаете, ну, скажем так, конечно, это тоже, опять-таки, прогноз, я понимаю, прогноз – дело неблагодарное, но мы сегодня неблагодарным делом и занимаемся. Нечто подобного вообще возникновения и вот в России.
Да нет, я уже сказал, что в России подобного тому, что происходило, не знаю, там в Грузии в 2003 году, в Украине в 2004, в Молдавии сейчас, или там в Киргизии, даже в Киргизии, произойти не может, потому что нет вот тех необходимых условий, которые нужны для того, чтобы стихийное какое-то вот общественное движение приобрело политический окрас. Нету авторитетной, ну, среди значительной части населения, институциализированной, повторяю, то есть введенной в органы власти.
Системный
какой-то. Ну, системный не в том смысле, что она встроена в существующую авторитарную систему, а в том смысле, что она существует параллельно. Пускай даже мы признаем полуавторитарную систему, которая есть
простите,
в Молдавии.
Да, Данил, но в Молдавии тоже оппозиция, она фрагментирована тоже, у них большие противоречия.
Речь не о том, что оппозиция должна быть монолитом. Речь идет о том, что у оппозиции должен быть статус, должен быть ресурс, должны быть медийные возможности и должна быть, как сказать, гарантия неприкосновенности. Это все было и в Украине, не в 2004 году, потому что Ющенко был лидером крупной парламентской фракции. Вот так вот надо это тоже иметь в виду, чтобы понять, почему он стал вождем революции. То же самое и в Молдавии. И еще раз, там их несколько.
И в Сербии.
Да, да.
И в Грузии.
И в Грузии то же самое.
Все они были представлены в парламенте.
Они ведь не из-под камня вышли, щурясь на белый свет, понимаете? Это все люди были интегрированы в власть. То есть авторитарные режимы постсоветские, мы сейчас не берем российские, но вот в тех странах, где произошли революции, это были не совсем авторитарные режимы, это были полуавторитарные режимы, допускавшие свободу слова, допускавшие парламентское присутствие оппозиции и допускавшие функционирование этой оппозиции, то есть ее взаимодействие с обществом. Я беседовал с моими знакомыми людьми, которые из Молдавии приезжали сюда работать, и они так вот с удивлением, им-то казалось, что они приезжают в более как бы развитую страну на заработки, да, и они говорят, странно, вот у нас в газетах критикуют президента, у нас вообще нет проблемы, что невозможно вот скандал какой-то политический разжечь, да, а у вас вот везде только хвалят. То есть для них это было удивительным. Поэтому, когда мы говорим о том, что происходит в Молдавии, надо делать на это поправку. Молдавия далеко впереди по сравнению с Россией, абсолютно. Ушла по пути демократизации. И то, что там происходит, могут быть разные последствия, потому что действительно там много деструктивной энергии сейчас выплеснулось. Но тем не менее, уже сейчас ясно, что в общем, в целом, если политическая оппозиция сохранит контроль над вот этим процессом, то там столкнулись две программные установки. Одна исходит из того, что Молдавия должна быть сателлитом России, другая программная установка связано с тем, что Молдавии следует интегрироваться ускоренно в Евросоюз, и ради этого даже, насколько вот я понимаю, эксперты, даже российские на этом сходятся, молдавские политики оппозиционные готовы пожертвовать частью, условной частью территории, то есть Приднестровьем. Забирайте Приднестровье, грубо говоря, и отпустите нас в Евросоюз. Вот если на таких позициях молдавские либералы сумеют консолидировать ту протестную энергию, которая сейчас есть, я считаю, что процесс будет конструктивным. Хотя, конечно, любой эксцесс, он сопровождается большим количеством чего-то такого непредсказуемо. Но, в принципе, программное требование уже общее, оно каким-то образом очертилось. У российской оппозиции, я повторяю, то есть я возвращаюсь, вернее, ничего похожего на общее программное требование нет в помине. Вот это потрясающе. Уже почти 20 лет либералы российские что-то такое колдуют, готовят какие-то блюда острые, пресные там для большинства реформы, потом для меньшинства. Но сказать, чего же вы хотите? Вот какое у вас главное, чего вы хотите изменить в устройстве страны? Мы хотим, чтобы нашего лидера избрали президентом. Вот это единственное, что могли внятно сформулировать либералы на протяжении 15 с лишним, почти 20 лет. И, конечно, это убожество. Это убожество политической мысли России. Оно имеет свои объяснения. Не потому, что глупые люди здесь живут, а потому, что не могут никак избавиться от наследия вот этого имперского самосознания. А в империи должен быть император. А когда либералы выходят, по сути дела, с имперскими предложениями к народу, они оказываются очень карикатурными и несерьезными на фоне реальных представителей имперского тренда, что ли, в политической жизни страны. Поэтому на фоне вот этих либералов, которые на себя примеряют короны императоров, представитель спецслужб, который примерил эту корону, он поэтому и выглядит более убедительно, и будет выглядеть более убедительно до тех пор, пока либералы не пересмотрят свои программные установки.
Максим, вы согласны с такой?
Согласен, совершенно согласен с тем, что говорит Даниил, и согласен с его оценкой. Может быть, я не стал бы так категорично и в таких терминах.
Всех либералов одной краской
мазать. Да. Да? У нас тут, по крайней мере, в студии там не по меньшей мере три либерала сейчас находятся, как мне представляется.
Мы не лидеры общефедеральных структур.
Ну, это такая тоже, это тоже имперская психология. Есть лидеры, а есть мы. И, значит, это вопрос, кто они такие лидеры? В чем? Для кого они лидеры? Сами для себя? Может,
Максим,
они лидеры?
Вот вы сами упомянули о петербургском гражданском сопротивлении. Я просто хочу напомнить. Действительно был замечательный петербургский опыт консолидации всех оппозиционных политических сил под, в общем, либеральными лозунгами демократическими. И чего тогда не хватило петербургской инициативе поддержки со стороны московских вождей? Помните, как мы пытались позвать и Явлинского, и Зюганова, и Гайдара, или там кого-то из правых?
Гайдара мы не пытались позвать, но дело не в этом.
Обращались к правым.
Я согласен.
Они тоже отказались.
Я хочу эту мысль развить. Значит, есть такая проблема. И, тем не менее, я это, не считаю, не является основанием для того, чтобы не пытаться реализовывать подобные вещи на, так сказать, региональном уровне. А что касается вот основной задачи, которая может вытекать в соответствии с этим для российских либералов, вообще для тех, кто вступает за смену политического режима и политической системы в нашей стране, так это вот добиться хотя бы того положения оппозиции, которое есть в тех странах или было в тех странах, где прошли вот эти революционные преобразования в сторону демократизации. Поэтому я считаю, что общим требованием, так сказать, таким, которое, кстати, может здесь найти отклик и у людей, которые, значит, будут требовать сначала какие-то экономические вещи, это требование свободных выборов. Свободных выборов не в смысле, так сказать, свободных выборов в смысле подсчета голосов, а свободных выборов в том смысле, как о них принято говорить, со всеми вытекающими последствиями и атрибутами, в принципе. Вот я думаю, что это может быть такой задачей. Кроме того, здесь это отдельная тема, говорить о нужной программе оппозиции. Мы с Данилом неоднократно, значит, в том числе и в эфире «Радио Свобода», если не ошибаюсь, обсуждали программу политической реформы и все ее, так сказать, основные черты. Я по-прежнему считаю, в этом смысле ничего не изменилось. Это по-прежнему, я считаю, очень актуально. Но еще раз говорю, думаю, что, повторюсь, что сегодня в той ситуации, в которой есть и оппозиция, в которой находится власть, как Данил справедливо заметил, у него большое пространство для маневра. Задача наша заключается в том, чтобы по кирпичику складывать тот фундамент, на который можно будет опереться и который будет восприимчив к тем идеям, которые тоже необходимо выработать в конце концов.
Ну, Максим политик, поэтому он обязан быть оптимистом. Я ушел из партии «Яблоко», и поэтому позволяю себе быть реалистом. Я считаю, что поезд ушел. Последний вагон, в который можно было впрыгнуть, это были последние два вагона, 2005 год, когда монетизационные были бунты, и политики могли возглавить, действительно, предложить обществу привлекательную какую-то программу и авторитетных вождей, которые еще до конца тогда не были сдувшимися. 2007 год — это был последний вагон, марша несогласных. Политики их проигнорировали. То есть, ну, за исключением двух, в общем, персональных проектов Каспарова и Лимонова, которые вот как сверкнули и даже в большей степени использовали эти марши для того, чтобы как-то вот пропиарить себя еще раз. Но безотносительно к тому, вот хороши или неплохи, но это факт. То есть эти силы не смогли собой заменить таких системных, системообразующих политических партий, которые отмежевались от маршей несогласных, по большому счету. И в этой ситуации вот империя, ну, нынешняя, так сказать, вот империя, если Россию можно таковой назвать, она самовосстановилась, то есть реставрация случилась, и в условиях реставрировавшейся империи политическая жизнь, к сожалению, сама не прорастет. Необходимо ждать новой перестройки, вот, увы, но необходимо ждать нового раздрая наверху, и только после этого будут посланы какие-то сигналы вниз, и тогда снизу будут рекрутированы...
Я категорически не согласен, что надо ждать. С моей точки зрения, значит, это процесс взаимный, по крайней мере, он идет как сверху, так и снизу, безусловно. Тут я, пожалуй, соглашусь, что сегодня, в том состоянии, еще раз говорю, в котором находится наше общество, рассчитывать на то, что перемены будут происходить только снизу, и причем перемены именно в смысле изменения политической системы, а не в смысле того, что, значит, кто-то взбунтуется, то, как Даниил сказал, трех бояр бросят на штыки, а именно в системном смысле. Но думаю, что ждать этого не стоит, чем активнее будет сегменты гражданского общества, которые, пускай, сказать, сегодня слабы, тем вероятнее раскол элит. И тем вероятнее это можно будет воспользоваться в будущем. Кстати, пример вам приведу, такой очень смешной, может быть, очень невеликий, так скажем, муниципального уровня. Вот раскол элит мы наблюдаем, например, сегодня в Петербурге, в округе Морской. Идет конфликт между депутатом «Единой России» Баркановым и главой администрации Исаевым. И именно там оппозиции несистемной удается добиваться больших результатов, чем где бы то ни было. Потому что, ну, не потому, что произошло, случился только раскол элит, но потому что там было кому добиваться. Там долгое время существовала организация «Защитим остров» Васильевский, которая работала вместе с «Яблоком». Поэтому сегодня такие невероятные вещи происходят. Депутат «Единоросс» отказывается от мандата, публично говоря о том, что он его нечестно выиграл. Другие депутаты «Единороссы» поддерживают его и признаются публично в листовке перед избирателями, что на самом деле мандат принадлежит члену партии «Яблоко» Борису Вишневскому. И это все происходит. Такое предположить невозможно было еще некоторое время назад. Конечно, это разовый пример, но с моей точки зрения он демонстрирует, что когда раскол элит происходит, необходимо, чтобы были силы, которые могли бы им воспользоваться. А для этого, так сказать, не надо ждать. Нужно эту работу вести. Она очень трудная и неблагодарная. Может не привести к результату завтра, послезавтра и через неделю. Но без нее раскол элит приведет только к смене элит без изменения политической системы.
Мне кажется, в первую очередь сейчас необходимо вести интеллектуальную работу.
А это одно другому не мешает?
Вот одно другому не то чтобы не мешает, но мне кажется, что у нас всегда попытки вот какого-то сиюминутного низового действия заменяли собой работу мысли.
Да, Александр, она не сиюминутная. Это кропотливая, долгая, многолетняя работа, которая не мешает работе интеллектуальной.
Давайте еще обсудим прогнозы различные. И вообще особенности, так сказать, нынешней ситуации. Вот генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на днях заявил, что протестные настроения у российского среднего класса не популярны. Изменения, связанные с кризисом, не катастрофичны, если сравнивать с прошлым годом. Если в прошлом году 63% считали средним свое положение, то сейчас 61%. Рост цен на продукты и услуги, по словам Федорова, ощутили 79% среднего класса. Снижение доходов семьи 34% и необходимость экономии 22%. Есть опасения по снижению зарплаты. Только 15% говорят, что уже потеряли часть заработка, 9% ждут в ближайшее время, а 30% считают, что это возможно. И вот фонд общественного мнения, да, приводит статистику. 71% опрошенных россиян исключает для себя возможность принять участие в каких-либо акциях протеста, и лишь 24% допускают.
Ну, фомовскому опросу я бы в принципе не доверял, потому что фонд зарекомендовался, на мой взгляд, вот как структура... И в ЦИОМ тоже.
Это вот, государственная
структура. К сожалению,
структура.
После того, как вот в ЦИОМ отделился...
Ну, Левада еще
можно. Да, Левада-центр.
Да, Левада-центр. Да,
в общем, как журналист, я могу сказать, что единственное, кому мы более-менее доверяли, это Левада-центр. Из таких крупных, я имею в виду, социологических центров.
Левада-центр тоже, социологи говорят, что нет никаких особых таких протестных настроений. Я не приведу сейчас.
Мне кажется, эти вещи социологи не могут выяснить в полной мере. Я не знаю, так сказать, согласится со мной Данил или нет, но мне кажется, что, например, февраль 2017 года для всех основных системных политических сил, да и несистемных тоже, был, как говорится, как чертик из табакерки, когда он произошел.
Ну, не все... совсем так. Конечно же, они сами разогревали.
Я имею в виду, они разогревали, оппозиция. Но они не чувствовали градуса. Как не власть не чувствовала, но чувствовала и оппозиция. Но там еще общество было, то российское общество было существенно более свободно, чем нынешнее. Ну, да, да. Принципиально более свободно. Но даже сейчас, мне кажется, оппозиция в силу своей слабости во многом не может чувствовать этих градусов. А власть в силу своей закрытости и оторванности от общества не может их чувствовать. И мне кажется, социологи не могут выявить, потому что я не до конца уверен, что люди вообще...
Честно отвечает
на эти вопросы.
Спасибо. Давайте продолжим чуть позже. А я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Лондон после саммита «Большой двадцатки». Что дал США новый курс Рузвельта? Кризис и общество. Мировая политическая элита. Кто ответчик? Наука. 80-летие лозунга «Догнать и перегнать капиталистические страны». Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и историк-публицист Даниил Коцубинский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Молдавии резко ужесточают отношения с Румынией, обвинив эту страну в причастности к беспорядкам в Кишиневе. Как заявил президент Молдавии Владимир Воронин, румынскому послу предписано покинуть Молдавию. На румыно-молдавской границе вводится визовый режим. 260 человек, по последним данным, стали жертвами мощного землетрясения в Италии. К Как сообщил премьер-министр страны Сильвия Берлускони, более 17 тысяч человек остались без крова и размещены в палаточных городках в регионе Абруцци, наиболее сильно пострадавшим от стихии. Спасатели продолжают разбирать завалы. В Грузии накануне запланированных на четверг массовых выступлений оппозиции раздаются призывы к спокойствию. В Москве задержана подозреваемая в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева, убитого в Москве в сентябре прошлого года. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, на которого было совершено покушение в Дубае, настаивают, что он жив и его состояние улучшается. Как заявил по телефону Интерфаксу Иса Ямадаев, его брату, находящемуся в реанимации, стало лучше. Полиция Дубая заявила, что Ямадаев убит. В Москве задержано несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», две активистки движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обеспокоен ростом насилия в отношении правозащитников и журналистов. Грузинские официальные источники сообщают о вводе в приграничные с Грузией регионы Абхазии частей российской армии. Президент Украины Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и историк, публицист Даниил Коцубинский. Сегодня мы обсуждаем прогнозы политиков, экспертов, политологов относительно будущего России, изменения политической ситуации в этой стране в условиях экономического кризиса, а также многие-многие другие вопросы. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Я хотел бы еще обратить на такой прогноз внимание. Андрей Ларионов, экс-советник президента России, еще в мае прошлого года заявил, что, цитирую, «при Путине завершился второй этап распада Российской империи, который похоронил идею воссоздания Советского Союза. После 2008 года начнется третий этап распада, связанный с выходом из Российской Федерации усилившихся национальных республик. Независимо от того, какие люди находятся у власти в национальных республиках, российские федеральные власти отказались от вмешательства в их внутренние дела», — заявил Андрей Ларионов, особо отметив феномен Рамзана Кадырова в Чечне. Как вы считаете, насколько, по вашему мнению, такое может быть? Пожалуйста,
Даниил. Мне все-таки кажется, что Илларионов пристрастен в оценках того, что нынешнего положения дел. Ну, я понимаю, что как человек, поссорившийся, грубо говоря, с Путиным, он хочет вот его уязвить, и поэтому главное, что ставит себе Путин в заслугу, а именно сохранение страны, предотвращение развала, который, ну, казался реальным в конце 90-х годов, вот он, Илларионов, я имею в виду, пытается этой награды, которую сам себе выписал Путин, и лишить его этой награды. Но на самом деле, конечно же, Путин страну, ну, вернее, тот политический курс, который выбрала страна и олицетворением которого служит Путин в конце 90-х, точнее, в самом конце 90-х, но вот в начале 2000-х, он привел к консервации процессов и к сохранению, к подморожению империи. Конечно же, если представить, что продолжали бы развиваться те процессы, которые набирали обороты в конце 90-х годов, а тогда финансовое положение страны ухудшалось, там цены на нефть падали, были очень низкими, и ресурсы для подкупа или для какого-то там обустройства репрессивного аппарата было не так много, личность президента становилась все менее убедительной, и региональные элиты начинали подгребать власть под себя. То есть происходил процесс такого растаскивания Руси. Как, в общем, можно предположить, итогом этого процесса, если бы он продолжился, стала бы действительно постепенная конфедерализация страны, политическое обособление естественно существующих территорий, одной из которых мог бы быть и Санкт-Петербург, или, по крайней мере, северо-западный край, который тяготел бы к Санкт-Петербургу, и в дальнейшем страна постепенно бы стала расползаться, тяготея к разным геополитическим центрам. Часть страны бы стала ориентироваться на первоочередные контакты с Северной Америкой. Какие-то, ну, естественно, тяготеющие территории стали бы ориентироваться на контакты с Китаем, Японией. Ну, а европейская часть, она так или иначе бы в большей степени интегрировалась в Евросоюз, чем на сегодня мы это имеем. Но Путин этому всему положил конец, осуществив вторичную, так сказать, реконкисту в Чечне, завоевав, то есть маленькая победоносная война в этом смысле сработала вот на державу, ну, в отличие от той маленькой победоносной войны, которую в 1904 году пытались разыграть тогдашние руководители страны, я имею в виду войну с Японией. Здесь фокус удался, война оказалась победоносной в сознании россиян, режим получил неожиданный финансовый бонус от цен на нефть, и так или иначе империя самореставрировалась. Но, конечно же, эта реставрация не на века и даже не на десятилетия. И, как мне представляется, здесь вот середина следующего десятилетия действительно может стать рубежной датой в существовании вот той конструкции, которую построил Путин. Ну, давайте вот условно признаем, что он является главным архитектором этой конструкции, хотя, конечно, строили там все корпорации. Но здесь, может быть, даже причины того, что Россию ждут серьезные испытания, заключаются не в том, что упали цены на нефть, и не в том, что вот что-то произойдет такое внутри страны, сколько, как мне представляется, в том, что во всем мире к середине следующего десятилетия появятся новые какие-то веяния. Они неизбежно должны появиться, потому что в мире в целом накопилось огромное количество проблем, вызовов, на которые современная система фраз не дает ответов. И последней как бы надеждой вот того, что вот можно, наверное, вот не жертвуя ничем, разрешить распутать все существующие узлы, является избрание президента Обамы в США. Вот мне представляется, что когда станет ясно, что мечта об Обаме тоже утопично, такая же утопичная, какой была мечта о таком лихом ковбое Буша. И для того, чтобы преодолевать те кризисные моменты, которые накапливаются во всей международной жизни, необходимо принимать непопулярные решения. Эти непопулярные решения должен за это брать на себя какой-то новый политический тренд, новое политическое веяние. Вот это новое политическое веяние, оно сокрушит многие из существующих реалий, в том числе и путинскую Россию. Она будет вынуждена обновляться под влиянием вот тех ветров, которые поднимутся, возможно, не на территории России.
Давайте слушателям предоставим слово. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Даниил желал бы, чтобы у нас была оппозиция, встроенная в систему, как ее составная часть, чтобы периодически власть и оппозиция менялись местами. Вот. Но я думаю, что в нашей стране это еще очень и очень долго не будет возможно. Поэтому вот его заявление о том, что у оппозиции очень такие убогие желания сменить систему и сделать справедливые выборы, ну, я не хочу применять здесь грубое слово к Даниилу. Вот как вы думаете, Максим, по этому поводу? Спасибо.
Ну, вы знаете, Валентин, мне кажется, вы не до конца поняли Даниила, значит, я тоже не согласен с теми словами, которые он употреблял, но мысль его заключалась в том, что оппозиция сама, и с этим я отчасти согласен, не может сформулировать, так сказать, внятной мысль, которая могла быть понятна и доступна большому количеству неравнодушных активных граждан. Но, в принципе, я считаю, что те идеи, идеалы, не знаю, хотите, тезисы, которые отстаивает оппозиция, которые вы назвали, это справедливые выборы и смена политической системы. Кстати, Даниил, я понимаю, тоже за нее давно выступает, и даже у него есть своя стройная, это, скажем, концепция иной политической системы, которую, в частности, я разделяю во многих аспектах, то здесь я, конечно, согласен с вами абсолютно. Я тоже считаю, что максимум, чего может добиться оппозиция в том виде, в котором она есть, при благоприятных внутренних условиях, это проведение хотя бы таких выборов, как в Молдове.
Маленькая ремарка. Невозможно увлечь, на мой взгляд, общество лозунгом свободных выборов, если ты на эти выборы не несешь какую-то конкретику. Вот просто свободные выборы — это пустота, потому что, ну хорошо, свободные выборы, и что, с чем твоя партия выдвигается на эти свободные выборы, если они завтра разрешены?
Мы ни о чем не спорим, собственно, мне кажется, здесь. Свободные выборы нужны для того, чтобы что-то предложить обществу. Что-то должно быть, безусловно. Нет. Поэтому и нет споров о том, что нужно вести конкретную работу по кирпичику, так сказать, самого низа, выстраивая вот эти вот гражданские, как принято говорить, ячейки гражданского общества, как научным словом, да, называя их, а на самом деле организованные группы граждан. При этом, конечно же, нужно иметь, не с этого просто начинать нужно, но нужно иметь политическую стройную программу, которую можно было бы предложить. Это вещи, связанные, безусловно.
Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Будьте любезны, у меня вопрос ко всем участникам передачи. Скажите, пожалуйста, чем же может быть Россия, кроме империи, вот в ее нынешнем географическом положении и населении, и демократическом положении? Что может быть к этому реальной альтернативой? Спасибо.
Ну, единственная возможная альтернатива, это есть единственная другая возможность для империи, является ее демонтаж. И то, что эти граждане, ну, то есть граждане страны под названием Россия могут, в принципе, самоуправляться, а не обязательно прозябать под чутким руководством императора или там генсека или какого-нибудь еще премьер-министра или президента, для меня наглядным доказательством этого служит судьба Украины. Ведь там живут очень похожие на нас граждане. Ну, понятно, что эстонцы, там, латыши, литовцы, они, наверное, в чем-то отличались от остальных жителей Советского Союза даже в условиях тоталитарного режима. Но то, что жители Донбасса сопоставимы, на мой взгляд, с жителями там Кузбасса или...
Ну, как и Киев с Петербургом, ну, да, там, или Москвой.
Киев с Петербургом. То есть понятно, что там есть своя специфика в западных районах Украины, но в основном, ведь причем застрельщиками процесса парламентаризации страны выступает именно электорат русскоязычных регионов. Ведь украины, так сказать, вот западенцы, что ли, они как раз больше были настроены на то, чтобы вручить всю власть президенту Ющенко. А как раз парламентаризм нынешний украинский базируется, и залогом его является то, что огромная часть населения, Украина, русскоязычная часть населения, хочет тоже иметь свою долю политических акций. И таким образом политическая демократия и русскоязычное общество совместимы, по моему глубокому убеждению. Для этого необходимо демонтировать империю. Да, для этого, возможно, необходимо изменить существующие границы, если общество к этому будет тяготеть. Но сегодня так вопрос ставить, конечно, нельзя, потому что на сегодня общество удовлетворено тем, что оно живет в империи. Поэтому призывать его к чему-то иному, ну, бегать по улице с этими знаменами, бессмысленно.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот я услышал словосочетание, значит, раскол элит. Ну, я так понимаю, что у нас элита чиновничья, элита политическая, элита экономическая и элита, значит, вот ваши гости, это как они, либеральные и так далее. Так вот, я что хочу сказать. Вот когда Ходорковский ездил по тюрьмам и говорил, какая держава, какая страна, свои проблемы решайте, а уж потом вспомним про державу. Так вот, к чему я все веду-то? Значит, ну, короче говоря, ваши все передачи, конечно, это агитпункт. Уже вы разделили Россию, или как там называется?
А, Валерий, у вас есть вопрос какой-то,
да,
конкретный?
Есть...
Пожалуйста, давайте,
вот
будьте лаконичны.
Я прошу ответить. Вот вы знаете, ведь почему не взяли Тбилиси? Вот это такой вопрос у меня. И еще вопрос. Вот 8 августа из вашей штаб-квартиры, в Праге она, кажется, находится, вел передачу, труднопроизносимая фамилия, значит, ну, неважно.
Ну, понятно, и, да, Валерий, да, вот... извините, хорошо, все, уже понятно. Первый вопрос по поводу Тбилиси, давайте на него ответим.
Почему не взяли
Тбилиси? Это не к нам вопрос, да. Это к Владимиру Путину скорее вопрос. Да. Нияз из Татарии, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что кризис приведет к тому, что смена власти будет или еще что-то. А вот приведите доказательства того, что вот этот мировой финансовый кризис не закончится третьей мировой войной, которую свяжет НАТО. Спасибо.
Да, такие прогнозы на самом деле существуют.
Мы как раз говорили, что кризис не приведет к смене власти. Так что наш уважаемый слушатель, наверное, вот нас не очень понял. Мы вносим ясность.
Да, но по поводу Третьей мировой войны я решил эти прогнозы не использовать, потому что там уж совсем страшные прогнозы, и на самом деле даже как-то и не хочется их обсуждать. Шаралей, наш слушатель, пишет: «Я думаю, без нейтрализации Путина наша страна развалится, путинская коррупция не даст нашей стране выжить, нашу страну ждет такая же судьба, как Югославию, единственное спасение – избавиться от Путина». Конец цитаты. Интересно.
Ну, я с этим не согласен. Я считаю, что, конечно, Путин выполняет роль консервативную, то есть он сохраняет, и вот если завтра представить, ну, каким-то чудесным образом, что Путин исчезает как лидер этой страны, конечно же, начинаются деструктивные процессы, которые, скорее всего, продолжаются как перестройка, потому что элита кремлевская вряд ли сможет договориться и выдвинуть кого-то, кто бы устраивал всех тех, кто имеет свои там взгляды о том, сколько ему должно принадлежать власти и ресурсов. Поэтому, скорее всего, в этом случае начнется перестроечный процесс, то есть часть элит начнет апеллировать к обществу, и в дальнейшем страна начнет не разваливаться, а просто территория получит возможность самоопределяться, как это было в условиях Советского Союза, когда перестройка, начатая Горбачевым, закончилась тем, что Прибалтика начала самоопределяться, за ней там Грузия, Армения, Украина, ну и в итоге Советский Союз рухнул. Ну, вернее, исчез как образование. То есть вот здесь слово «развал», «обрушение», они немножко заменяют, ну, как сказать, затемняют суть происходящих процессов. Просто регионы начинают самоуправляться, каждый как может. В итоге они превращаются в независимые государства. Поэтому до тех пор, пока существует Путин, в общем, есть шанс, что страна будет сохранять то имперское единство, которое она сейчас имеет. Если по каким-то причинам его нейтрализует, как вот наш уважаемый слушатель выражается, я думаю, что у России как империи начнутся проблемы.
Василий из Вологодской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы утверждаете, ваши гости утверждают, что у либералов нет программы, поэтому они не могут победить на выборах. А у «Единой России», у Путина есть программа? Почему они победили на выборах?
Да, у них даже несколько есть программ, все телевизионные. И вот по этим телевизионным программам они обеспечивают себе любой исход, то есть, вернее, выгодный им исход любых выборов. Вот, к сожалению, без медиаресурсов, без свободной независимой прессы оппозиция не может на выборах победить. Таковы, увы, вот законы политологические.
Да, но на днях член Бюро солидарности Борис Немцов, он сделал свой прогноз. 2009 год будет годом социального протеста в связи с увеличением числа безработных до 10 миллионов человек, ростом количества бедных и падением реальных доходов населения более чем на 10%. Но перерастет ли этот социальный протест в протест политический, в этом Борис Немцов не уверен. И дальше он свою позитивную программу предложил, я коротко зачитаю ее. Первое, мы предлагаем прекратить помощь олигархам. Второе, помощь сконцентрировать на малом и среднем бизнесе и гражданах. Кроме того, мы считаем, что надо отказаться от безумных и разрушительных для страны мер, таких как подъем импортных пошлин на автомобили. Просто немедленно их отменить, чтобы у нас Дальневосточная республика не возникла, в конце концов. Вместо этого лучше стимулировать внутренний спрос гарантиями по автокредитам. Также прекратить выбрасывать деньги на ветер, поддерживая курс рубля. Конец цитаты. Ну, что вот, Максим?
Как тоже член Бюро солидарности, как коллега Бориса Немцова, во-первых, могу сказать, что при той критике, которую можно в адрес либералов справедливо произносить, все-таки я считаю, что шаг в определенном направлении правильным сделан. Я имею в виду программу «300 шагов к свободе», программу движения «Солидарность». Ну, с моей личной точки зрения, это не идеальный документ, но я считаю, что у демократов давно не было даже ничего похожего на этот документ. И здесь я не хочу апеллировать и тратить время, называя конкретные фамилии, но могу сказать, что в том числе, например, к сожалению, ушедшие от нас, надеюсь, не навсегда, газете «Дело», наши политические оппоненты, представители «Единой России», так сказать, говорили о том, политолог Алексей Шустов такой, да, есть, говорили о том, что наконец-то демократы выдали документ, с которого понятно хотя бы, почему они против Путина. Теперь понятно, что они не просто против Путина, они понятно почему. А что касается того, что, Виктор, вы прочли, то это всего лишь, так сказать, некоторые там выдержки, и нельзя сказать то, что сформулировано Борисом Немцовым в этом интервью, это какая-то программа.
Ну, конечно, это фраза, да, это фраза, сказанная на конференции.
Правильные,
да,
фразы, но на самом деле я считаю и считал раньше, что всем программам, которые есть у либералов, у демократических сил, не хватает ответа на вопрос «как?». То есть не хватает политического механизма. И в этом смысле считаю важным, так сказать, снова повторить о том, что в фундаменте этой программы должны лежать требования политической реформы в стране.
Ну да, иначе вот у меня такое ощущение, когда я слушаю сейчас цитаты из Немцова, что мы вернулись лет на 10 назад, и, в общем, Немцову надо было 10 лет назад вступить в партию «Яблоко». Он бы все, примерно все то же самое прочел бы в книге...
Это же интервью, Даниил, ну тут нельзя к этому так
сказать. Нет, он прочел бы это в книге «Реформа для большинства». Такая толстая книга была издана «Яблочниками». Там было перечислено очень много полезных, ну, таких вот частных реформ, которые необходимо осуществить.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, мне так кажется, ну, Советский Союз в годы НЭПа там гораздо тяжелее все было. Я не говорю, что это одобряю. Нашли способы решения вопросов. Там и внешние, и внутренние положения были. Я думаю, сейчас такого не будет искать. Сейчас, наверное, будет типа конфедерации по типу Соединенных Штатов. Потому что никогда Запад не пойдет на развал Союза, потому что у нас есть атомная бомба. Вот. И основные признаки империи, которые сохранились, это наличие тех же самых военных баз. Посмотрите по периметру России. Они остались, принадлежат России. Вот. Поэтому вопрос, а уж не говорю там о внутреннем менталитете, жесткость системы, там наличие всяких войск и прочее. А уж те, кто хотел уехать, те уехали.
Понятно, Ефим. Вот Александр тоже пишет, что Илларионов все мечтает о развале, а дело идет в другую сторону. Уже начали ломать унизительные эсэнговые границы, не за горами воссоединения земель. Да нет.
Ну, мне так не кажется, что не за горами воссоединения земель. Как раз процессы, которые сейчас происходят в Молдове, свидетельствуют о том, что как раз в условиях кризиса, когда Россия исчезает, как вот этот вот такой нефтяной буржуй, к которому ехали на поклон миллионы бывших сограждан.
Бесконечный донор такой вечный.
Да, да. Ну и доноры, с другой стороны, рынок труда предоставляющий. То есть, ну, привлекательность России, конечно же, в эпоху нефтяного бума, она возросла. А вовсе тут не было такого поднятия с колена, которым отрубила наша пропаганда. То есть привлекательность Путина, привлекательность режима российского, разумеется, очень снизилась. И рейтинг России именно как вот...
Сами-то все как пользовались, но да. У них гораздо более демократичная система.
Да, да, да. То есть уважение к России как к державе в мире не прибавилось. И даже в ближайшем окружении не прибавилось. И как только исчезла вот эта финансовая, ну, финансово-материальная составляющая, вот мы видим, что происходит в Молдове. Все, до свидания, Россия, мы хотим в Евросоюз.
И говоришь о том, что наш лепший друг, батька Лукашенко, и то, как бы, так сказать, юлит с признанием, да, Южной Осетии и Абхазии, так сказать. Да. Вот это и есть результаты путинской политики. У нас нет друзей, к сожалению, нет друзей в СНГ теперь.
Николай из Брянской области, пожалуйста.
А всем добрый вечер. У меня два вопроса. Вопрос первый. Вот у меня есть такие цифры. Значит, на территории РСФСР в 1990 году проживало 216 миллионов человек. Ну, 25 из них уехали за границу. Это ясно кто. Сейчас у нас 140 с небольшим. Куда девались остальные? И второй вопрос. Вы хотите, говорите там о каких-то изменениях границ. Имеется в виду все-таки в конечном счете развал России. На какие же образования вы хотели бы Россию поделить? Спасибо.
Даниил, вот, это к вам вопрос.
Мне кажется, что вот все никак не хотят услышать нас, уважаемые радиослушатели, по крайней мере, вот те, кто дозванивается. Речь не идет о том, что кто-то должен взять нож или там циркуль или карандаш. И вот как Африку в свое время колонизаторы вот поделили, причем ну, безобразно поделили, так что вот до сих пор в Африке гражданские и межнациональные войны бушуют. И вот должны Россию вырвать из нее наиболее жирные куски, там какие-то вот атлантисты. Речь идет о том, чтобы дать возможность самоопределения тем... людям, которые живут в этой стране. Ну, и совершенно очевидно, что там... Ну, что далеко ходить? Ну, Чечню. Ее завоевали, ее насильно удержали в составе России. Конечно, если бы дали возможность чеченскому обществу проголосовать, а оно, собственно, этой возможностью даже успело воспользоваться. Выбрали президента, там, Масхадова в 96-м году, которого в программе была записана независимость. Необходимо было уважать волю Чечни. Другое дело, что если бы Чечне дали возможность отсоединиться, то и Татарстан бы вспомнил о том, что он тоже, в общем, хочет жить не так, как ну, как сказать, обычные русские провинции, русскоязычные провинции. И Якутия бы там каким-то образом конституцию свою стала принимать, все более и более обособляясь от России. Понятно, что пошли бы эти процессы. И с моей точки зрения, вот в процессе мирного самодемонтажа империи нет ничего ужасного. Более того, чем более политически этот процесс легитимен, тем меньше будет катаклизмов и каких-то кровавых эксцессов. То есть, вот понимаете, как размешивались Чехия и Словакия, это образец того, как должны считать, даже пускай маленькие, но все-таки империи, где чехи были чуть-чуть выше словаков. Да? Ну, эти два народа разошлись, и теперь они друг друга не травмируют политическим каким-то доминированием. Югославия пошла по другому пути. Сербия пыталась насильно удержать республики. Не получилось. Советский Союз, вот это, в этом огромный заслуг, кстати, Горбачева. Хотя он не желал развала Советского Союза, вернее, саморазрушения, но он сделал все для того, чтобы этот процесс прошел почти без крови. Ну, давайте называть вещи своими именами. То, что могло быть, и то, что в реальности там какие-то горячие точки, конечно, вспыхнули, вернее, образовались, но тем не менее, по большому счету, он ядерную кнопку не стал у себя удерживать, не стал шантажировать тем, что он легитимный президент. Он спокойно сдал командный этот мостик капитанский. То есть, в принципе, вот именно этот сценарий в ситуации, когда уже процесс назрел, он является оптимальным. Но пока он просто еще не назрел, поэтому всем кажется, что вот мы хотим как-то Россию... Просто если в какой-то момент вернется политический политическая свобода на территории империи, империя начнет растаивать и разламываться на самоопределяющиеся куски. Это неизбежно. Потенциал, именно поэтому ее и подмораживали. Поэтому Путин и выстраивал вертикаль, чтобы предотвратить эти процессы. Эти процессы никакими американскими спецслужбами не запрограммированы. Они заложены просто в условиях... свобода разъедает империю, как кислота, одним словом.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа.
Да-да.
Вообще, говоря, господин Коцюбинский меня совершенно потряс, не говоря уже о том, что меня потрясает господин Резник. Это просто поразительная эволюция. Коцюбинский был одним из острейших критиков режима Путина, а ныне он мечтает о том, чтобы этот господин, как и прежде, возглавлял политику разграбления России, присвоения ее богатств.
Передачу слушаете?
Монополизации. Вы только что сказали, что если бы что Путин это положительное явление, поскольку без
нет,
него
вы знаете,
Россия
давайте,
развалится.
Извините, я вас перебью, потому что вы меня неверно цитируете. Я не говорил о том, что Путин это положительное явление. Я говорил, что Путин является той фигурой, которая обеспечивает сохранность Российской империи в ее саморестаурировавшемся виде. Но я лично противник российского империализма, вот если брать меня как гражданина, и я сочувствую тому, чтобы в стране началась демократизация. Но если в ней начнется демократизация, то империя начнет разрушаться. Вот с этим надо смириться. Вот о чем я говорил.
Можно, да, буквально два слова скажу. Просто действительно, может быть, с другой стороны зайти на... Я просто, у меня есть несколько, так сказать, отличный от Даниила взгляд на эту проблему. Я действительно считаю, что чем больше... Я-то считаю, что чем больше будут эти заморозки, вот это вот неестественное подмораживание ситуации, тем больше вероятность того, что наша страна перестанет существовать в нынешних границах. И я считаю, что путинский режим как раз является тем режимом, который может к этому привести. С другой стороны, я бы хотел обратить на внимание на те процессы, которые мы не затрагивали вскользь, желаний, например, некоторых стран или, так сказать... политических сил в некоторых странах, быть ближе к Евросоюзу. Да? Это, конечно, не государственное образование, но, тем не менее, это образование, которое, так сказать, демонстрирует, что люди стремятся быть там, где людям жить лучше. И вот если Россия, в конечном счете, при нашей жизни, а может быть, и после нее, станет тем местом, где права человека не пустой звук, где человеку хорошо живется, то вот тогда, я думаю, шанс сохранить Россию и сделать ее центром притяжения будет гораздо больше,
Максим,
чем...
Максим, ну можно сохранить Северный Кавказ? Ну, допустим, свобода, наступила политическая свобода, людям стало лучше жить в этом смысле.
Долго, да? Значит, может быть, на какой-то период люди захотят пожить самостоятельно. Вполне может быть. Но я не исключаю этого факта, что многие люди на том же Северном Кавказе будут тянуться к России, если это будет та страна, где человеку хорошо живется. Я не вижу в этом никакого противоречия.
Тянуться, чтобы стать составной частью другого государства?
Как, например, те же молдаване, которые сейчас протестуют в Кишиневе, хотят стать составной частью Евросоюза.
Евросоюза, но не Румынии.
Евросоюза. И Румынии тоже. Извините, Данил, люди, которые собрались на площади в Кишиневе, скандировали «Мы румыны».
Совершенно
да,
верно.
Да, поэтому, это тот самый пример. Люди тянутся к тому месту, где лучше жить. Поэтому не нужно, значит, вот только с одной стороны на всю эту проблему смотреть. Безусловно, еще раз повторю, что Путин, сохраняя империю в нынешнем виде, в итоге ведет ее к развалу неизбежному. Так вот, чем быстрее страна избавится от авторитаризма, тем больше шансов, что там будет, Россия будет тем местом, куда люди будут тянуться и хотеть жить вместе.
Так, на этом мы заканчиваем нашу передачу. В общем, и так плохо. Ну, хорошо. Спасибо большое, друзья. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии были в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и историк-публицист Даниил Коцюбинский. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Политический кризис в Молдавии после массовых беспорядков. Способны ли власти и оппозиция договориться о перемирии? Нападение на активистку солидарности. Кто и зачем в сегодняшней России пытается запугать оппозиционеров? Международный день цыган. По каким причинам цыганских детей не берут в школы? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании
www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.